Тимофей Заренко. Цикл «Три сапога пара». Книга четвертая. Демоны кушают кашу. Глава первая. Добротная основательная дверь, спряженная из колотой дубовой доски и перехваченная в трех местах коваными петлями во все полотно, распахнулась от могучего пинка, ударилась о стену и жалобно задребезжала. В теплый и тихий уют маленького ресторанчика ворвался поток ночного воздуха, неся с собой отнюдь неуютные запахи дождя, мокрого камня и дыма каминных труб. Словом, все то, чем мог щедро поделиться омываемой стихией ночной город.
«Ричард, ты должен мне помочь!»
Дождливая тьма исторгла гулкий бас, заполнивший почти всю залу. В дверном проеме возник обладатель баса. Чтобы войти, ему пришлось основательно пригнуться. Двухметровый громила с круглым изуродованным лицом, в черном прорезиненном плаще, с которого на пол лилась вода. Визитер явно презирал зонты, что выдавало в нем человека, привычного к долгим странствиям вдали от цивилизации.
«Мистер Салих, где ваши манеры?»
Звонкий голос донесся от камина, перед которым сидел молодой человек в элегантном костюме тройки. Он читал газету, а на столике рядом с ним стоял кофейник. Под кофейником горела небольшая свечка, распространяя по помещению запах сандала и корицы.
«Да-ка, это...»
Громила заметно растерялся.
«И кто там орёт на улице?»
«Да-ка, это швейцар...»
Окончательно смутился великан.
«Вы что, избили беднягу, и теперь он агонизирует?»
Продолжал допытываться щеголь. Породистое, гладко выбритое лицо его демонстрировало миру брезгливое раздражение. Грива золотых волос рассыпалась по плечам. На тонком носу поблескивало золотое оправое пенсне. Молодой человек снял его двумя пальцами и уставился на пришельца внимательным взглядом голубых глаз.
«Нет, я ему, кажется, того!»
Салих шмыгнул носом.
«На ногу наступил!»
Закончил он, разглядывая уже свои ноги. Вернее, одну. На месте левой красовался массивный стальной протез в форме совиной лапы. С растопыренных когтистых пальцев стекала вода, здорово смахивающая в отблесках каминного огня на кровь. Молодой человек зажмурил глаза и потер переносицу.
«Рэй, я выкупил это заведение на вечер. Попросил швейцара отваживать посетителей и докладывать мне о визитерах».
Ричард тяжело вздохнул.
«Это, черт возьми, просто-напросто неприлично. На кой ляд вы покалечили бедолагу?»
«Так я его не заметил. Он же тощий и мелкий. Под ноги зачем-то кинулся».
Громила смущенно шаркнул протезом. На дубовом полу остались впечатляющие борозды от когтей.
«И давно это семипудовый мужчина считается тощим и мелким? Рэй, черт побери, идите, окажите помощь бедолаге и вызовите ему врача. А еще заплатите. И не как обычно, а полсотни империалов минимум».
«А не жирно за отдавленную ногу? Он столько за год не зарабатывает».
Недовольно пробубнил мокрый здоровяк, впрочем, послушно шаря по карманам.
«И у меня столько нет с собой», —
закончил он не слишком логично.
«Я вам сужу. И нет, не жирно». Щеголь повысил голос. «Во-первых, это с вашей стороны просто-напросто некрасиво. Человек честно выполнял свою работу. Во-вторых, в данный момент бедолага работал конкретно на меня, а я привык заботиться о своих людях. В-третьих, это создаст нужную репутацию. Люди будут знать, что мы караем только врагов империи, и даже если кто-то невинный от наших с вами действий пострадал, он будет осыпан золотом».
«Или его горюющие родственники, ага».
Рэй недоверчиво хмыкнул и покосился на газету, что лежала на кофейном столике.
«Ричард Гринривер, седьмой сын графа Гринривера, палач народов. Кто следующая жертва? Расследование».
Заголовок передовицы был набран таким шрифтом, что впору газету на плакат использовать. Под надписью красовалось фото молодого человека, который сейчас отчитывал здоровяка. На фотографии его лицо было искажено сложной гримасой презрения и ненависти. Впрочем, Салих знал, что Ричард всего лишь хотел чихнуть. Хотя бы потому, что сам это фото и сделал. И в газету его отослал. За очень солидное вознаграждение. Куда большее, чем он сейчас пытался не дать избитому швейцару.
«Ну-ну!» —
не выдержал громила. Его голос стал язвительным.
«Ты едва ли не собственноручно утопил 40 тысяч человек, вождь которых принес до этого клятву вечного мира. Люди падают на колени и вымаливают милосердие при одном твоем виде. Ричард Гринривер, благодетель ушибленных привратников».
«Если ситуацию нельзя исправить, это не значит, что ее не нужно улучшать», —
пожал плечами Гринривер.
«И да, мистер Салих, и еще одно».
«Чего там?» Громила обернулся уже в проеме.
«Если швейцар окажется настолько великодушным, что откажется принять компенсацию из уважения к вашему статусу, боевым наградам, чину лейтенанта в отставке или заслугам перед империей, я не пойму».
Рэй Салих встретил взгляд льдисто-голубых глаз и только тяжело вздохнул.
«Чаю мне закажи, с мятой!» — пробурчал он, поворачиваясь к выходу.
Дверь захлопнулась, звякнув колокольчиком. Бывший лейтенант вернулся через полчаса. Черный мокрый плащ он, презрев вешалку, накинул на висящие над камином рога степного тура. Плащ повис отнюдь не так, как положено висеть, пусть мокрый, но одежде, а так, словно к полам прицепили по доброй кувалде. Рэй никогда не выходил из дома, не нацепив на себя солидный арсенал. Причем в плаще скрывалось хорошо, если б половина этого арсенала.
«А теперь я вас внимательно слушаю».
Ричард проследил, чтобы гость наполнил огромную глиняную кружку из такого же огромного чайника. Добрые люди из таких кружек пьют обычно пиво. Рэй же прихлебывал исходящий паром чай, оглушительно благоухающий мятой. Повисло молчание.
«Я это... ну... того...»
«Мистер Салих, а вы меня пугаете. Признаюсь, моя фантазия отказывает. Ни одной версии, что могло вас смутить. Так что я даже гадать не буду».
Любой, кто хорошо знал Гринривера, подтвердил бы. Молодой дворянин заметно взволнован и напряжен. Салих знал, но это мало что меняло.
«Я это... с Региной подссорился», —
наконец выдавил Громила, глубоко вздохнув.
«Вы изменили ей с корабельной пушкой? Решили сделать своим главным калибром что-то с меньшей отдачей?»
Голос молодого человека стал ехидным. Он заметно расслабился.
У Рэя Салиха дома жила артефактная винтовка. Любой специалист легко мог идентифицировать сей плод сумрачного гения оружейника как переделанную зенитную пушку, что ставят на десантных дирижаблях для отстрела вражеских драконов и иных воздушных судов. А еще винтовка была живой и питалась мелкими позвоночными, в основном крысами. Отдача винтовка могла нешуточно покалечить обычного человека, если он забывал про плотное прижатие и компенсатор приклада. И даже если не забывал, с ног его сшибало в любом случае, а отбитое плечо изготовитель просто гарантировал. Впрочем, Громилу сложно было назвать обычным человеком. Он сжимал полную кипятка кружку правой рукой. Стороннему наблюдателю могло показаться, что на руке надета латная перчатка. Только вот это была не перчатка. Чешуйчатую кожу, бурую на запястье и сине-черную на пальцах, снять с этой руки было невозможно. А чтобы окончательно добить стороннего наблюдателя, пальцы заканчивались массивными когтями цвета свежей нефти. Рэй поставил кружку на стол, задумчиво сунул в нее три когтистых пальца, поболтал ими, размешивая чай, и шумно отхлебнул. Удовлетворенно кивнув, он сделал еще несколько глотков, вытер вспотевшее лицо салфеткой, воспользовавшись левой рукой. Эта конечность оказалась вполне обычной.
«Да я не о той Регине, я мисс Штраус», — буркнул он.
«О, она наконец узнала, что с вашей пушкой у вас все серьезно, и вы планируете пойти под венец, а бедняжке придется довольствоваться ролью любовницы? Но я бы тоже обиделся, изменив вы нашему с нами договору с бронеходом».
Салих терпеливо вздохнул. К остротам компаньона он относился как к неизбежному злу. О чуткости молодой аристократ имел сугубо теоретические знания. Он об этой чуткости, безусловно, читал, но и только.
«Ты закончил?»
Казалось, яд Гринривера вернул инвалиду самообладание. Ричард унял улыбку и сделал жест «замыкаю уста». Со стороны Громилы снова раздался тяжелый вздох.
«Она мне сказала, что ни о каком браке между нами не может идти речи. Аргументировала она это тем, что из меня получится просто отвратительный отец. Начиталась этих работ профессора Маскитоса».
Голос Громилы выражал растерянность, ему явно не свойственную. Гринривер расхохотался.
«Мистер Салих, я, наверное, даже где-то сочувствую вашему горю. Или нет, не сочувствую. Ну, так скажем, могу понять. И готов вам всецело помочь. Но объясните как? Человека в этом деле менее подходящего еще требуется поискать».
Ричард постучал кончиком пальца по газетному заголовку.
«Впрочем, если вы того хотите, могу начать против этого Маскитоса кампанию в прессе. Или нанять молодчиков, чтобы те переломали ему все кости. Даже готов лично поучаствовать в его бесследном исчезновении».
Молодой человек от души веселился.
«Ну, ты ведь это... держишь змею. Может, понимаешь чего? Ну, в воспитании».
Ричард, уверенный, что готов ко всему и смело сделавший глоток из чашки с кофе, покраснел лицом и судорожно кивнул головой, силясь унять кашель. После чего схватил со стола салфетку и уткнулся в нее лицом. Борьба за чистоту дорогого костюма заняла не менее минуты. В итоге, обуздав рвущийся из глотки кофе, графеныш откинулся на кресле и совсем по-плебейски заржал. Он пытался зажать рот, но смех все равно прорывался через ладонь. Смеялся молодой человек долго.
«Ой, не могу, мистер Салих!»
Голос Ричарда еще немного дрожал от смеха.
«Позвольте вам напомнить. Нарцисса механоид. Она куда менее живая, чем ваша винтовка. Я кормлю ее хронометрами и резиной. А еще могу наматывать на руку и калашматить пинчук по трактирам. Боюсь, в нашем с ней взаимодействии куда меньше педагогики, чем в рутинной чистке обычного оружия. Я, признаться, и держу ее только из-за абсолютной уникальности».
«И чтоб баб трахать», — поникшим голосом добавил Рэй.
«Это тоже. Мистер Салих, знали бы вы, в какое неистовство приводит женщин ощущение живого механизма на нежной коже?»
Голос молодого человека стал мечтательным.
«Все-таки ты извращенец, Ричард. Вот сразу видно потомственного дворянина. Живая змея для постельных утех. Тьфу!»
Лицо Салиха, обезображенное десятками шрамов и начисто лишенное волос, перекосилось, и он совершенно искренне плюнул на пол.
«Я готов подумать над вашей проблемой и предложить решение. Но мне потребуется какое-то время и, возможно, консультации экспертов».
Гринривер поспешно сменил тему разговора.
«Но от вас я потребую погасить мой долг перед вами за проигранный спор».
«Какой из них? Я уже со счет сбился».
Рэй задумчиво поднял глаза к потолку.
«Любой, на ваш выбор».
Ричард был сама любезность.
«Хорошо. Я просто не знаю, к кому еще обратиться».
В голосе Салиха прозвучала искренняя благодарность.
«А то все остальные разбегаются».
«Издержки репутации».
Гринривер согласно кивнул, глядя в пламя, что плясало по дровам камина. Повисло молчание.
«Мистер Салих».
«Да, Ричард».
«А у вас разве нет каких-то своих дел?»
В голосе молодого аристократа явственно прорезался лед.
«Нет, ни единого. Я в город поехал тебя разыскивать».
«Вообще-то я хотел побыть в одиночестве, если вы успели забыть. Не могли бы вы меня покинуть?»
— устал намекать Гринривер.
«Не, как можно? Я же швейцару в больницу отправил. Значит, охранять тебя некому. Вот я и охраняю. Все согласно нашего с тобой договора. Обеспечиваю приватность и уединение. Пункт 9 под пункт 2».
Рэй шумно хлебнул чай из стакана.
«Тогда, может быть, для этих целей вы встанете перед дверью на место швейцара?»
Голос Ричарда стал совсем раздраженным.
«Зачем? Погода собачья. Плащ вон даже не просох еще. А если кто придет, в дверь постучат. Я открою. И это... попроси ужин подать. Я с самого утра не жрамши. Хороший стейк меня бы устроил. И кальвадос, и шкалик».
«Мистер Салих, а вы часом не охуели?»
— уже прорычал доведенный до бешенства Гринривер.
«Нет? С чего ты так решил?»
Стон, полный отчаяния, был ему ответом. Императорский дворец — такое место, где заблудиться могут даже члены правящей фамилии. Мало кто на свете может похвастать, что досконально изучил весь комплекс зданий, которые возводили не одно тысячелетие. Не говоря уже про укромные места внутри самих зданий. Так, скромный кабинет, выходящий окнами в небольшой живописный сад, был знаком от силы паре дюжин людей, и дюжины не совсем людей. А уж дорогу к нему даже эти люди никому бы не объяснили, поскольку она менялась ежедневно, оставаясь постоянной лишь для хозяина кабинета. В кабинете стоял самый непритязательный письменный стол, обычный дуб, обтянутый по столешнице зеленым сукном. Три кресла, тоже дубовые, тоже простые, с медными заклепками и высокими спинками. Небольшой камин, что скорее создает уют, нежели согревает. Одно из кресел стояло перед камином. В нем сидел высокий круглолицый мужчина. Обычный мужчина средних лет с ничем не примечательным лицом. Разве что пышные завитые усы. Они выделялись из общей картины, привлекая внимание. Одет мужчина был в скромный мундир военного покроя, отделанный по отворотам и обшлагам пурпуром. И все бы ничего, но оттенок пурпура, отлив крыло ворона, был запретен для всех людей этого мира, кроме представителей империи.